Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Источники утешения. Часть первая.
Слава Богу, после такого прекрасного псалма остается только проповедовать. Откроем все вместе 14 главу Евангелия от Иоанна. Проповедовать, потому что петь уже достаточно, уже все замечательно. Откроем все вместе 14 главу Евангелия от Иоанна. Сегодня утром мы приступаем к изучению 14 главы Евангелия от Иоанна. Это замечательная глава, ее называют главой утешения, потому что в этой главе наш дорогой Господь, Иисус Христос, наш добрый пастырь, наш учитель, утешает своих учеников. Я напоминаю вам, что все события 13, 14 главы, 15, 16, 17 происходят в четверг. Страстной четверг. Это страстной четверг, вечер, за окнами темно. Предатель Иуда ушел в эту темноту, ушел в эту ночь. Иисус Христос остался один со своими учениками, он и 11 учеников. Господь говорит ученикам о том, что он должен их покинуть. 33 стих 13 главы. Петр говорит: «Мы пойдем за тобой». Христос говорит: «Не можете выйти за мной, и ты тоже не сможешь. Ты отречешься от меня». И ученики в этой точке, как мне кажется, и лучше сказать, как я уверен, на основании Писания, ученики в этой точке растеряны, обескуражены, испуганы. Как же мы будем жить дальше без тебя? Их надежды во многом рухнули. Представьте себе какую-нибудь свою самую сокровенную мечту. Вот у вас была? Скажите честно, у вас была мечта в жизни? Или надежда в жизни? Огромная-огромная надежда, на которую вы возлагали свои силы, на которую вы тратили свое время. Была у вас такая надежда? Была у вас такая мечта, которая, казалось бы, уже близка к осуществлению, но вдруг, когда уже она почти осуществилась, что-то случилось, и она превратилась в ничто. И однажды вы поняли, что эта мечта не осуществится. Как вы себя тогда почувствовали? Было очень тяжело, было очень больно, было очень непросто. Было страшно, наверное, правда? Нужно было утешение. Нужно было, чтобы кто-то утешил, чтобы кто-то успокоил, чтобы кто-то подарил мир. Именно в такой ситуации оказались ученики Иисуса Христа. Последние годы, вот перед этим расставанием, они жили с огромной надеждой. У них была надежда. Знаете, на что они надеялись? Они надеялись, что Иисус восстановит Израиль, Он выгонит римлян, Он установит свое царство, и они в этом царстве будут вместе с Ним править. Только что Владимир Александрович читал из Деяния 1 главы, они еще и тогда спрашивали Господа: не в это ли время восстанавливаешь свое царство? Они ждали наступления царства. Они не были амиллинаристами. Они верили в тысячелетнее царство. Они верили, что тысячелетнее царство наступит. Они верили, что в нем Мессия будет править как царь. Просто они не понимали, что оно наступит потом, не скоро. Они думали, что оно наступит прямо сейчас. И в этом царстве они будут царями. И эта мечта не просто была, знаете, чем-то далеким. Эта мечта, она, знаете, Вот эта мечта была близка. Вот уже им казалось, что они ухватили ее. И она вновь ускользает из их рук. Им казалось, что вот они ее ухватили, и она опять ускользает из их рук. Вот он накормил тысячи народа, и народ желает сделать его царем. И им кажется, ну вот оно наступило, вот сейчас уже, сейчас провозгласят его царем, а мы же ближайшее окружение, и вот мы воссядем на престолах рядом с ним. А он взял, удалился, сорвалось. Чудеса творит, такие чудеса, ну поймут, что это необыкновенный человек. Бури укрощает, да он, наверное, с фарисеями справится. Прикажет, и они там что-нибудь с ними случится. Но не получается, фарисеи строят заговоры, и ученики понимают, вот здесь вот в 11 главе они понимают, очень ясно видно, что они понимают, что Христа скоро арестуют и убьют. И один из учеников говорит: Фома, пойдем, и мы умрем вместе с ним. Все, здесь это как бы движение вниз. Все, надежды нет, его скоро убьют, и мы готовы умереть. Но тут опять надежда вдруг оживает в начале недели. В самом начале этой недели, страстной недели, если его можно так назвать. Иисус въезжает в Иерусалим, и его торжественно встречают. Ему аплодируют, бросают пальмовые ветви под ноги животного, на котором он едет. Кричат: благословен грядущий во имя Господне. И умершая, казалось бы, уже надежда учеников опять оживает. Может быть, действительно будет царем? Может быть, он, ну все, может, он действительно сейчас придет к политической власти, и мы же будем опять при нем? Только эта надежда поднялась, развитие событий на страстной неделе приходит к тому, что они понимают, что этой надежде никогда не осуществится. Он говорит: я ухожу от вас. Нам нужно расстаться. Надежда учеников разрушена. Они оставили все: дома, семьи, бизнес, сети, лодки. Все оставили, доверились тебе. Последнее тебе отдали, свою жизнь посвятили тебе, думая, что ты установишь царство, и мы будем царствовать с тобой, а ты уходишь. Ну как же так? Как же так ты уходишь? Великая надежда, заветная мечта разрушена. Учитель должен уйти. И помимо того, что они узнали, что он уходит, еще несколько моментов здесь мы видим в ближайших стихах, которые говорят о том, что и согласовывая другие Евангелия, мы видим, в согласовании Евангелия, мы видим, что еще были некоторые моменты, которые усугубили отчаяние и уныние учеников. Он не только уходит, но все гораздо хуже. Среди нас предатель, и этот предатель ушел. Он не только уходит, и среди нас предатель, но и Петр, наш лидер, тот, который шел впереди нас, тот, который говорил от имени нас. Он трижды отречется от Христа? Из Луки 22, 31, 32 Иисус говорит, что ко всему этому я говорю вам, что сатана работает лично против каждого из вас. Если я вам скажу, что мэр города работает против вас, лично вас, и он хочет сделать вам зло, это неприятно, правда? А Христос говорит: сатана просил вас сеять, он работает лично против каждого из вас. Да я простой парень из Галилеи, да я рыбак, да о чем речь, что против меня работать? Как он вообще узнал мое имя? Но он работает против вас. В Матфея 26, 31 он говорит, что вы все рассеетесь, разбежитесь, проявите неверность по отношению к нему. Состояние учеников. Горе, горе, отчаяние, надежды разбиты, мечты не осуществились. Разбежимся. Иуда, один из нас предатель, они пока не знают кто. Петр отречется. Сатана работает против нас. Отчаяние, отчаяние, горе. И во всем этом тебя не будет с нами. Иисус видел их сердце, видел их отчаяние, видел их боль, видел их скорбь. Поэтому в 14 главе он их утешает. Дважды в 14 главе он говорит, первый стих: «Да не смущается сердце ваше».
27 стих, вторая часть. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Они боялись, им было правда страшно. 11 человек в этой комнате скрываются от людей, у которых власть, у которых храм, у которых связь с религиозной системой, которые готовы стереть их в порошок, которые ненавидят их учителя, которые хотят его убить, которые строят против него заговоры. Отчаяние, уныние, страх, тревога, обескураженность – вот состояние учеников. И в этом состоянии наш дорогой учитель ободряет их, утешает. Поэтому, смотря на 14 главу, это, знаете, духовный бальзам, духовный елей, источник утешения для верующих. Мы будем смотреть на эту главу в течение нескольких воскресений подряд, и мы увидим, как Господь утешает учеников. Мы будем учиться у учеников, будем учиться у нашего Господа получать утешение в наших скорбях, в наших переживаниях, в ваших проблемах, как вам справиться с вашими разбитыми надеждами, мечтами неосуществленными, как радоваться, несмотря на то, что многие из ваших надежд не сбылись. В общем, тема успокоения, тема покоя, тема радости, тема утешения. Поэтому серия этих проповедей называется «Источники утешения». Источники утешения. Вообще эта тема очень сегодня актуальна. Истинное утешение на землю приносит Бог через Его Слово. Бог через Свое Слово, Святым Духом, дает подлинное утешение. Все остальное, все остальные источники утешения ложные. Это вообще-то шокирующе. Люди иногда спрашивают: ты веришь, что ты проповедуешь истину? Я говорю: да. Какой ужас! Ты гордый человек. Если я не верю, что я проповедую истину, зачем тогда я проповедую? Если это не истина, зачем вы тогда приходите, чтобы слушать? Я спрашиваю: вы верите в то, что вы, пища, которую вы даете вашим детям, она не принесет им вреда, и она не является ядом? Да, мы верим. Я говорю: вы гордый человек. Как вы можете в это верить? То же самое, друзья. Поэтому я верю, что это истина, что Слово Божие – это истина, что Слово Божие дает подлинное утешение, и других источников утешения не существует. Но у Слова Божия, у Духа Святого, у утешения, которое дает Христос, есть конкуренты. Ложные источники утешения. Мир предлагает утешение в грехе, алкоголь. Сколько сегодня разбитых сердец, вместо того, чтобы идти ко Христу, вместо того, чтобы изучать Слово Божие, ищет утешение в алкоголе. Они напиваются, их разум отключается от реальности, им становится временно легче. А что потом? Потом еще большее отчаяние, еще большая депрессия. Опять нужен алкоголь, потом зависимость, потом разбитая жизнь, потом ад. Сколько сегодня людей ищут утешение в наркотиках? Они то же самое делают, они употребляют наркотики и отключаются от реальности, и они хотят создать себе искусственную радость, искусственное удовольствие. Сколько сегодня людей ищет утешение в азартных играх? Они проигрывают дома, зарплаты, состояния целые. Мир предлагает утешение. Сколько сегодня людей ищет утешение в греховных вещах, в аморальности, в сексуальных грехах? Они смотрят порнографию, они изменяют своим супругам, и они думают, что это даст им радость, что это принесет им удовольствие. Но это приносит им только большую боль, большую горе. Это все равно, что попытка утолить жажду соленой водой. Они пьют, 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 а жажда растет, растет и растет. Грех – это ложный источник утешения. Также психологи, которые являются частью безбожного мира, противящегося Богу, сегодня тоже предлагают утешение, предлагают утешить, дать мир, покой людям. Однако психологи, они отрицают Слово Божие, они отрицают порочность человека, они отрицают грех, они отрицают искупление, они отрицают спасение. И почти вся психология сегодня современная, все столпы психологии все основатели психологии, они были неверующими людьми. Если вы интересуетесь этой темой, подойдите ко мне, я дам вам книгу, которая дает очень хороший библейский взгляд на психологию. Подойдите после проповеди, я дам. У меня несколько лежит, их почему-то не так часто берут. Психология – это ложный источник утешения. Что, как психологи хотят утешить человека? Человек страдает, испытывает чувство вины, потому что он грешник. Что делают психологи? Ну, один из вариантов. Они предлагают взять эту вину и переложить на кого-то другого, но не на Христа в покаянии, а на какого-то другого человека, и вам будет легче. Ну, например, женщина изменяет своему мужу. Она живет в прелюбодеянии, лицемерит, обманывает, лжет, грешит. Как она себя чувствует психологически? Хорошо? Она счастлива? Нет, она ужасно себя чувствует, ей плохо. Ее сердце разрывается от боли. Она ненавидит саму себя. Живется ей очень-очень плохо. Но вместо того, чтобы прийти ко Христу, она идет к психологу. И знаете, что говорит ей психолог? Он начинает узнавать, узнавать о ее жизни и отмечать, где она сталкивалась с грубыми, жестокими мужчинами. И он говорит: тебя отец был достаточно с тобой ласков и нежен? Она говорит: да нет, он был груб, иногда бил мать и мог ударить меня. Угу, все понятно. Ты не виновна в том, что ты прелюбодействуешь. Виновен твой отец, который не дал тебе достаточно ласки. И сейчас ты несчастная жертва его грубости, ищешь ласку, и бедная не можешь ее найти. А как твой муж, был ли он с тобой ласков? Муж, да тоже не всегда был ласков, был иногда груб. О, так еще виноват не только твой отец, еще и твой муж. Идите спокойно домой, ни о чем не переживайте. Они злодеи, все зло от них, вся проблема в них. Вы не виноваты. Женщина платит 500-700 евро и с радостью идет домой. Она поверила в сладкую ложь. Ее обманули. Ей сказали неправду. Чувство вины немного отлегло, но потом опять возвращается. Или психологи говорят: вам плохо. Они могут сказать, другие психологи разные. Другому психологу, если бы она пришла, он бы, может быть, не таким путем ее повел, а другим, и сказал бы ей: вам плохо, вы чувствуете чувство вины, да, оно давит на вас, потому что вы делаете какие-то плохие вещи. Но они, знаете, что скажут? Вины не существует. Понятие вины вы выдумали. Это ваше воображение неправильное придумало, что вы виновны. А нет вины. Поэтому перестаньте воображать себя виновной и перестаньте мучиться. Очень просто. Ее убеждают, дают книги, статьи. Ей говорят, вины не существует. Но это все равно, что вы едете на автомобиле, и у вас датчик на компьютере показывает, что, скажем, у вас давление масла упало. Вместо того, чтобы остановиться и проверить, есть ли уровень масла нормальный, или может быть ремонтировать двигатель, вместо этого вам говорят: а заклейте эту лампочку, заклейте ее какой-нибудь красивой наклейкой и едьте дальше. Нет проблемы, нет указания на то, что проблема в двигателе, нет проблемы. То же самое, они говорят, грех существует, она грешница, грех вызывает чувство вины, ей говорят, выключите чувство вины, просто создайте в своем разуме иллюзию, что вины не существует. И нет проблемы. Если уж совсем у нее плохо, то психологи ей могут... И если это все не помогает, и понятие вины она пыталась отбросить прочь, и переложила всю вину за свое прелюбодеяние на отца, который давно уже умер, и на мужа, который и знать не знает о том, куда она ходила и что происходит. А ей все равно плохо, ей могут, знаете, что предложить? Лечение стрессом на другую тему. У нее стресс на тему, связанную с ее прелюбодеянием, ей предлагают пережить стресс на другую тему. Ну, например, прыгнуть с парашютом. Ее поднимают на самолете высоко, она прыгает, ей так страшно, она неделю боится, что произошло, и забыла вообще о той проблеме. Если это не помогает, ее могут лечить электрошоком, удар тока, сокращение мышц, такой стресс женщина переживает, что опять отвлекается. Это стресс на другую тему, который отвлекает от стресса, который у нее был и вызывал переживания. Если это не помогает, ей могут предложить антидепрессанты. Лекарства, которые она будет пить и которые будут бомбить ее мозг и который будет убивать у нее всякие отрицательные эмоции, но вместе с отрицательными эмоциями они будут убивать у нее многое другое. Потому что антидепрессанты – это не стрельба снайпера по мишени, а это стрельба из пушки по воробьям. То есть вы стреляете, в общем, куда-то, и этот выстрел, он поражает все. Заодно, может быть, и поразит ту часть мозга, которая каким-то образом влияет на вас. И вот человек после всего этого очень часто заканчивает жизнь самоубийством. Или оказывается в психиатрической клинике. Потому что все это неэффективные, ложные источники утешения, которые не дают подлинной радости, не дают подлинной надежды, не дают подлинного облегчения. Ведь у нас, друзья, мы так счастливы с вами, нам не нужно прыгать с парашютом. Нас не нужно подвергать какому-то удару электрического тока. Нам не нужно употреблять антидепрессанты. Нам нужно открыть Слово Божие и увидеть, как же наш добрый пастырь предлагает утешение ученикам, а в их лице и всем нам. Я знаю, что многие из вас пришли сегодня с болью в сердце, со скорбью, с переживанием. Это честно, я понимаю вас, друзья, я понимаю ваши сердца. Я человек, я живу в мире. Кто-то из вас замучился, устал от какого-то тяжелого искушения, которое буквально измучило вас, истерзало ваше сердце днями, неделями, годами. Вы боретесь с ним, а оно продолжает быть тяжелым бременем для вас. Вы так устали в этой скорби, в этой борьбе, в этом переживании. Кто-то из вас страдает в вашей семье, неверующие дети, родственники, знакомые, друзья. С ними так тесно жить, так тяжело. Они оскорбляют вас, они атакуют вас, они нападают на вас, они угнетают вас, они делают вам зло. И это тяжелое бремя, которое давит ваше сердце. Кто-то из вас элементарно устал от одиночества и хотел бы вступить в брак, чтобы иметь здесь радость, но не имеет такой возможности. И это тоже тяжелым бременем давит ваше сердце, тяжелым грузом ложится на вас. Кто-то из вас хотел бы быть здоровым, и какая-то болезнь, которая, может быть, и не очень опасная, а может быть, и очень опасная, но длится определенное время, она буквально как капля, которая капает целыми днями в одну и ту же точку и доводит до отчаяния, доводит до беспокойства, приводит к скорби. У кого-то из вас болеют дети, и вы видите их болезнь каждый день, и это боль, которая вновь и вновь повторяется, она не заканчивается. И нам нужно утешение. Мы живем в мире греха, и мы всегда здесь страдаем. Иов говорит, как человек, как искры возносятся вверх, точно так же человек рождается на страдание. Мы родились страдать. Наша жизнь – это страдание. Наша жизнь – это скорбь. Кто-то из вас занимается душепопечением, проповедует, и люди, в которых вы вложили свою жизнь, свое сердце, приносят огромную боль. Один пастор говорит, я взял фотоальбом церкви. Я смотрю в лица людей, и он говорит, я вижу, сколько боли они мне причинили. Вот этот человек, он буквально доводил меня до сумасшествия. И этот человек. Этот рассказ был очень долгим. Его сердце разбито буквально. Может быть, вы чувствуете боль отвержения кем-то из-за истины. Вы проповедуете истину, и люди не говорят, какой молодец. Люди нападают на вас. Люди клевещут против вас. Люди строят заговоры против вас. Люди строят сплетни против вас. Люди говорят ложь против вас. Вам необходимо подлинное утешение в Боге. Вы нуждаетесь в том, чтобы Господь облегчил ваше бремя и подарил свой мир. И последующее воскресенье мы будем рассматривать источники утешения, несколько источников утешения. Сегодня рассмотрим только первые два. Первые два источника утешения. Прежде всего, прочитаем первый стих. «Да не смущается сердце ваше, Веруйте в Бога и в меня веруйте. Первый источник утешения. Вера в Сына, равная вере в Отца. Вера в Сына, равная вере в Отца. Может быть, непонятно, я сейчас объясню, послушайте, как это утешает, может быть, непонятно, как это связано, о чем речь вообще. Вера в Сына, равная вере в Отца. Иисус говорит, да не смущается сердце ваше. Он говорит, перестаньте беспокоиться, пусть ваше сердце покинут тревоги. Вот представьте, что вы со своей болью пришли, я вам скажу, все, не беспокойтесь, не переживайте, пусть ваше сердце покинут тревоги, перестаньте беспокоиться. Вы скажете, что? Хорошо, я бы рада перестать, я бы рад, но как, где основания для этого? Иисус им говорит, разбитым ученикам, их сердца разбиты, говорит, перестаньте беспокоиться. На каком основании? Ты же уходишь от нас, на каком основании мы должны перестать беспокоиться, если ты уходишь от нас? Дай нам основания, покажи нам основания, чтобы мы перестали беспокоиться. Иисус дает им. Первое основание звучит так, веруйте в Бога и в меня веруйте. Что он говорит здесь? Он говорит простые вещи. Я ухожу, я не буду присутствовать с вами физически, а вы не беспокойтесь. Как? Вот как. Вы верите в Бога, вы молитесь Богу всю свою жизнь, вы ходили в синагоги, вы поклонялись Богу, вы приносили, может быть, жертву в храме, кто-то из них, может быть, не знаю, или их родственники. Вы все это делаете, и вы не видите Бога Отца, так? Они никогда не видели Бога Отца, но всегда Ему молились и поклонялись. Иисус говорит, знаете что? Вот что я вам скажу. Теперь я от вас ухожу, меня не будет с вами физически, и вы должны верить в меня точно так же, как вы всегда верили в невидимого Бога. Верьте в Бога и в меня веруйте. Как вы верите в Бога и никогда Его не видите. Продолжайте теперь точно так же верить в меня, когда я уйду. То есть Иисус говорит, не отчаивайтесь, не унывайте. Наши отношения не заканчиваются. Наши отношения просто изменяются, принимают новую форму. Теперь вы должны, до этого вы говорили со мной, вы брали из моих рук еду, вы могли ко мне прикоснуться, вы слушали меня, вы разговаривали со мной. Они не молились ему, не так ли? Молились ли ему ученики? Я думаю, нет. Он был рядом, зачем ему молиться? Он был рядом просто друг, Иисус, учитель, великий учитель, друг, рядом с ними. Это одна форма отношений, и теперь ваши отношения со мной должны принять другую форму. Вы должны верить в меня, как в Отца, как в Бога. Как вы верите в Бога невидимого, так и верьте в меня невидимого, после того, как я от вас уйду. Что это говорит о Христе? Если ученикам велено верить в Иисуса так же, как они верят в Бога, значит, Иисус равен Богу. Ну, если Иисус говорит, верьте в меня точно так же, как вы верили в Бога, значит, он кто? Равный Богу. А равным Богу может быть только кто? Кто может быть равным Богу? В кого можно верить так же, как в Бога? В человека, в ангела? Только в Бога. Верить как в Бога можно только в Бога. Христос Бог. Для учеников должен быть начаться новый этап взаимоотношений с Иисусом. Они должны научиться верить в Него. Точно так же, как они верили в Бога. Потому что Он Бог, равный Отцу. Мы с вами, друзья, это очень немножко трудно этот пункт применить к нам. Он достаточно близок был к ученикам. Но я попытаюсь сейчас дать применение, как это утешает нас. Христос жив, присутствует физически на небе, Духом Святым пребывает с нами. Это должно утешать нас. Ну, например, когда вы в искушении, и вам тяжело. Вот представьте, вы в искушении, и вам тяжело. Если бы Христос был рядом, кстати, вы пошли к Христу. Сказали, приветствую, вот мне тяжело, помоги. Вот было бы здорово, да? Но его нет. Он на небе. Вы не можете к нему прийти. Но вы знаете, что он равен Отцу, и он вездесущий Бог. И он с вами Духом Святым. И он силен вас утешать. И он ходатайствует за вас перед Отцом. Когда вы ослабеваете, вы просите Христа, всесильного Христа, поддержать вас. Когда вы унываете, вы просите Христа утешить вас через посланный им Дух Утешитель. И еще что интересное. Мы можем верить в одного из людей точно так же, как мы верим в Бога. Потому что Он не просто человек, а Бог. Один из многомиллиардного рода человеческого достоин молитв и поклонений как Бог. Только Он один. Больше никто. И Он там, перед Отцом. И Он ходатайствует за нас. И Он обещает нас утешить. Ищите в этом утешение. Он там, но Духом Святым Он здесь. Ищите утешение в том, что Сын равен Отцу, что мы можем верить в Него, как в Отца. Итак, вера в Христа, равная вере в Отца. Надежда на Христа, равная надежде на Отца. Это первое основание для утешения христианина. Первый источник утешения. У нас есть свой человек, который Бог и рядом с Богом. Это вас утешает? Представьте, что у вас какая-то проблема, но у вас есть свой человек, который рядом с президентом, и он президент. О, это помогает, это все меняет. Если ваш дорогой друг, у вас есть друг, от которого вы зависите, приведу такой пример. Если у вас есть друг, дорогой друг, от которого вы зависите, он уходит, меняет место работы, переезжает в Москву. Как трудно будет вам жить. Но он на прощание вам скажет: вы знаете, я буду президентом. Или я буду рядом с президентом. Так что вы можете теперь относиться ко мне как к президенту. И вы можете меня о чем-то попросить. И так далее. О, это утешает, это все меняет. То же самое Иисус говорит: я не просто бросаю вас на съедение этим лжепастырям, фарисеям. Я ухожу, но я Бог, и я там с Богом. И вы теперь можете иметь отношение со мной как с Богом. А мы же тебя знаем лично, ты наш друг, мы с тобой сблизились за эти годы. О, это помогает, это все меняет, это утешает, это ободряет, это радует. Это первый источник утешения. Надежда на Христа как на Бога, вера в Христа как в Бога. Второй источник утешения, очень чудесный источник утешения, на нем мы остановимся подольше. Ожидание благословений небес, стих 2-3. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда приду и приготовлю вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Желая ободрить учеников, Иисус говорит: я не просто ухожу, а я ухожу, чтобы приготовить вам место и затем вернуться и взять вас к себе. О чем это должно сказать было ученикам? Что они должны были узнать? Когда в иудейской культуре кто-то уходил от кого-то, чтобы приготовить ему жилье, а потом вернуться и забрать с собой в это жилье. Это о чем говорило? Это речь идет о свадьбе. О свадьбе. И, возможно, многие ученики были женаты. Ну, некоторые. Ну, Петр точно был женат, у него была теща. Если у вас есть теща, значит, у вас должна быть жена. Я не видел тещи. Я знаю, когда у людей есть жены, но нет тещи. Но если чтобы вам иметь тещу, вам нужна жена, действительно. Итак, ученики, возможно, делали это сами. Это обычная ситуация, через которую они прошли. Ну уж Петр точно прошел. И это должно их ободрить. Они должны были вспомнить, как это все в их культуре происходило. Им было это очень понятно, очень ясно. Они понимали, что когда-то они сами или другие люди, они видели и сами делали, может быть, и видели других, или только видели. Ну, Петр и видел, и делал. Когда им понравилась какая-то девушка, они ее полюбили и захотели, чтобы она стала их женой. Что они делали? Там три момента было в свадьбе иудейской. Первое, что было, обручение. Он, этот молодой человек, какой не молодой, но в общем мужчина, он обручался с этой девушкой. Он заключал с ней договор, с его родителями, с ее родителями, все серьезно. Не просто там как-то, как сейчас женятся, что родители не знают. Это все было серьезно, все это было сделано официально. И заключил он договор с этой девушкой, что он женится на ней, что он возьмет ее себе в жены. И это уже было серьезно, обручение уже серьезно, уже потом разрыва быть не могло. А разрыв рассматривался как прелюбодеяние после обручения. Итак, он обручился, и что он сделал после обручения? Он ушел, жених уходил от невесты. Они не гуляли, вот как сегодня, долгое время, там не ходили по набережной, там и все такое. Он уходил, и они не виделись. Сколько они не виделись? Ну, несколько месяцев не виделись, несколько недель, надо до года не виделись. Что же он делал в это время? Что жених делал в это время? Он готовил жилище, помещение готовил. Если это был богатый жених, то он мог быстро обручиться и быстро забрать невесту в одну из комнат большого дома своего отца. Но богатых женихов было немного. Сейчас их, наверное, даже больше. Если это был очень богатый жених, он мог забрать невесту в свой собственный дом. Но обычно бедняки, коих было большинство, жили со своими семьями в домах, которые представляли из себя одну комнату. Дом в Палестине представлял себе одну комнату. Там они все спали вместе, и там и животные, кстати, были в этой же комнате, особенно маленькие, ягнята, козлята, зимой. Вот так они все жили, очень просто. Там готовили пищу, все вместе спали, ложились рядышком друг с другом, чтобы тепло было, укрывались шерстью, укрывались теплыми покрывалами. И вот так жили. И когда кто-то хотел жениться в этой семье, отец не говорил: ты не можешь жениться, нам жить негде. Было не так. Он должен был пристроить к этой комнате еще комнату. Когда женился один сын, он пристраивал к этой комнате еще комнату. Другой, если их было много, еще комнату. И так они пристраивали. И обычно это форма полукруга была или квадрата. А внутри получался общий двор. Вот так жили люди. Жених говорит: мы поженимся. Это точно. Я серьезный человек. Сейчас я ухожу. Все, пристройку сделаю. Приду тебя за... Дальше второй момент. Свадьба, он приходит, забирает невесту в эту пристройку, они уединяются, на следующий день выходят, и пир. Все радуются, празднуют, все, поженились, красота, радость и все такое. Друг жениха радуется. Вот такая была культура того времени, вот что было понятно. И ученики должны были понять: а, так получается, ты просто уходишь, ты не бросаешь нас, ты не покидаешь нас, ты просто уходишь, чтобы приготовить нам жилье, да, а потом вернуться и нас взять? А, ну это все меняет, это все меняет, ты не просто уходишь в никуда. Если молодой человек, мужчина сказал бы девушке, что он ее любит, и он уходит вообще навсегда, уезжает, улетает миссионером в Африку на 70 лет, там, чтобы там жить 70 лет, 50 лет. Это какое горе у девушки, да? Большое горе. Но если он просто уходит, чтобы сделать пристройку и вернуться, о, это все меняет, это уже не, совсем не горе. Это нормальная жизненная ситуация. Конечно, он должен в разумное время ее пристраивать. И не должен быть очень ленивым. То же самое здесь говорит Иисус. Я ухожу, чтобы вернуться, приготовить вам жилище и забрать вас в это жилище. Очень понятно ученикам. В их культуре очень понятно. Я вам должен был 5-10 минут уделить, чтобы вы понимали, но они сразу поняли, здесь нет пояснений, они сразу легко поняли, о чем идет речь. Он просто уходит, чтобы приготовить нам жилище. Вы знаете Писание, здесь же в Евангелии от Иоанна 3:21. Христос сравнивается с женихом, Иоанн Креститель с другом жениха. Итак, Христос как жених уходит, ученики, невеста остаются, чтобы он вернулся и забрал их в свою пристройку, в свое жилище. Что же это за жилище? Интересно, да? Я думаю, что невеста, она, проводя время, она думала: интересно, ну куда же он меня приведет? Как он там все построит, что это будет? Мы с вами ждем Христа, и мы думаем, куда же он нас приведет? Что он там строит, чтобы прийти в момент восхищения церкви и забрать нас туда? Что же там за пристройка, что же там за жилище, если строит сам Христос? Ну, невеста может подумать, какой у нее жених, насколько он деловой человек, такая будет и пристройка. Если он не очень деловой человек, то на много рассчитывать не стоит. Но если делает Христос, если Христос пошел строить нам жилище, вы понимаете, что это за жилище? Что это будет за дом? Это будет чудесный дом. У каждого из нас есть стремление к дому, в котором будет комфортно, уютно, безопасно, спокойно, тихо, приятно. У каждого человека есть такое стремление, правда? Некоторые из вас живут в тяжелых жилищных условиях. Может быть, вы устали от переполненных квартир, домов, в которых мало места. Несколько лет я жил со своей семьей в комнате площадью, общей площадью 12 квадратных метров. Я очень понимаю. У нас есть радость. Устали? Послушайте. В небесах такого не будет. В небесах нас ждут просторные, светлые жилища, которые Христос приготовит нам, и Он готовит их, и это будут очень хорошие жилища. Вы не видели ничего подобного. Вы, может быть, были у кого-то в гостях и сказали, какой дом, вы ахнули. Друзья, то, что готовит Христос, это бесконечно лучше. Недавно я слышал о том, что один российский миллиардер, Роман Абрамович, приобрел себе еще один дом. У него, оказывается, очень много домов, и вот еще один дом он себе приобрел в США, в штате Колорадо. Стоимость дома 36 миллионов 300 тысяч долларов. Площадь дома 14 тысяч 300 квадратных футов. В этом доме 11 спален, 12 ванных комнат, домашний кинотеатр, джакузи, бассейн, комната для хранения вин с микроклиматом, зона для дегустации вин, вся мебель сделана под заказ, ну и так далее. Знаете, что я вам скажу? Послушайте. В небесах у каждого верующего будет дом, который бесконечно лучше этого дома. Это правда. Это правда. Вы мне не верите? Посмотрите, что говорит Иисус. Это правда. Ну, я имею в виду, что лучше. Это не значит, что у Абрамовича 11 спален, у нас будет 12. Вы знаете, что мы не будем там спать, потому что мы не будем уставать. Потому что мы будем в прославленных телах. Но он лучше будет, это точно, правда лучше. Не будет такого, что какой-то миллионер умер, попал на небо, перешел в вечность и сказал, что это за дом? Вот я жил как человек. Такого не будет. Христос приготовил действительно совершенный дом. Такой, что мы действительно будем удовлетворены в нем. Рады. Поэтому не живите в своих домах, как будто это действительно ваша конечная точка пребывания. Это временная такая квартирка, где мы отквартировали и ушли. Но настоящий дом нас ждет там. Нас ждет в небесах. Его строит Христос. Что мы знаем об этом доме? Мы знаем, что он находится в прекрасном городе. Иоанну он говорит здесь, Иоанн пишет здесь, что он идет готовить дом. И дальше Иоанну Господь открывает в книге Откровения. Что это за дом? Это дом в прекрасном городе, в небесном Иерусалиме, на новом небе, новой земле, огромный город площадью в 5000 раз превышающую площадь Москвы. Его площадь составляет 5 миллионов квадратных километров. Огромный город. Если там людей селить с такой плотностью, как в Москве, то может поместиться 50 миллиардов человек. Сейчас на земле живет 6 миллиардов. И этот дом только для верующих. Очень большая площадь. Этот город имеет форму куба. 2250 километров в ширину, 2250 километров в длину или в глубину и в высоту. Точно такой же. Огромный, огромный город. Художник и строитель этого города Микеланджело. Так написано. Художник и строитель Бог. Не лучший из каких-то архитекторов земных. Бог построил. Вы понимаете, если люди строят прекрасные города, магазины на проклятой земле, сами в проклятых телах после грехопадения, я не знаю, что же построит Бог, чтобы он сказал, что это идеальный город. Вы можете только себе представить. Через этот город проходит чистая река жизни. В этом городе растут чудесные деревья жизни. В этом городе нет преступности, болезней, больниц, кладбищ. Святой город, в нем нет греха, нет грешников. Никто не ругается, не дерется, не кричит, не шумит, не включает музыку после 11 часов. Музыка звучит всегда, прославляющая Бога. Прекрасная музыка. 12 прекрасных ворот, стены из драгоценных камней, улицы из чистого золота. В общем, красота не будет поддаваться описанию. Я думаю, что мы будем ходить ошеломленные, рассматривая этот город, художник и строитель которого Бог. Огромный город, красивый город. Но знаете, что я вам скажу? Это не холодный город. Бывает, куда-то прилетаешь в какой-то чужой город, и он такой большой, и шумный, и красивый, и такие витрины там красивые, и освещение красивое, и все красивое. Ну, находишься в нем и понимаешь, ну, не твой это город, чужой город, холодный, чужой, далекий город. Когда же мы попадем в этот город, знаете, что мы скажем? Наконец, я дома. Вот это мой город. Это дом. Вот это дом. Сразу ваше сердце почувствует. Вот это дом. А вот это дом. Вот почему я так тянулась к дому на земле. Вот почему я так тянулся к такому хорошему дому здесь. Да потому что это заложено у меня в сердце Создателем, который готовит мне дом на небесах. И сколько бы вы домов не имели здесь, ничто не удовлетворит эту жажду по небесному дому. Потому что только дом, художник и строитель которого Бог, может удовлетворить это стремление. Небесная квартира, приготовлена Христом, расположена в городе. Чудесная квартира. Это правда. Посмотрите еще раз на второй стих. Иисус говорит: «Верьте мне, я говорю истину, недостатка с небесными квартирами не будет. А если бы не так, я сказал бы вам». По мнению некоторых исследователей, вот здесь после слова «я сказал бы вам» нужно поставить точку. Не двоеточие, а поставить точку. Иисус уверяет учеников, что в достаточности небесных жилищ проблем не будет. И говорит: если бы их не доставало, я сказал бы вам, там не достает. Но это не так. Мы должны верить Иисусу. Мы должны верить Библии. Там есть город, там есть дом, который Он готовит для нас. Чудесное жилище, равному которого мы не видели. Читаем третий стих. Если мы хотим узнать, когда и как мы попадем в это жилище, читаем третий стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Попадание в этот дом связано с возвращением Христа. В момент восхищения церкви все живущие верующие поднимутся ко Христу. Все умершие воскреснут в новых прославленных телах. 7 лет мы будем в небесах, пока на земле будет великая скорбь. Затем мы спустимся со Христом и будем 1000 лет праздновать на земле. Это третий момент свадьбы, это брачный пир. Понимаете, да? Сейчас Христос обручился с нами и ушел, и жениха нет, и мы ждем, пока Он нам готовит дом. Затем Он, второй момент свадьбы, Он приходит и берет нас, и мы уединяемся с Ним на 7 лет, затем мы приходим на землю и 1000 лет здесь празднуем, и затем мы навсегда попадаем на новое небо, новую землю, земля и все дела не сгорят, и в тот вечный дом, вечный город живем, художник и строитель которого Бог. Какие бы разочарования ни посещали вас, не ищите утешения в грехе, не ищите утешения в обольстительных советах психологов, ищите утешение в Иисусе Христе. Верьте в Бога Сына так же, как и в Отца. Один из нас, представитель рода человеческого, Бог, и Он там, с Богом. И ожидайте небесного дома, приготовленного для вас Христом. Осталось немножко, и наши души, жаждущие вечного покоя, обретут его в жилище, которое готовит для нас Господь. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!